Молодежь, мне очень приятно быть с вами, потому что я сам еще считаю себя молодежью. Мне хотя 38 лет, ну всего лишь 38, это довольно-таки немного. Давайте сейчас мы откроем Евангелие от Луки и прочитаем одну историю. Эта история записана в 18 главе, с 35 стиха начинается и заканчивается в конце главы. Евангелие от Луки, 18 глава, с 35 стиха. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Прозри! Вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Думаю, что история нам известна, она описана тремя евангелистами, немного по-разному, с разных точек зрения, но тем не менее она повествует о том, как человек, нуждающийся в Иисусе Христе, с ним встретился. Были те люди, которые помогли осуществить эту встречу. Был Христос, который смог помочь нуждающемуся. И, наверное, в разрезе темы нашего общения, темы о благовестии, мы, конечно, посмотрим на нуждающегося, это люди, которые в этом мире, которые без Христа живут. В принципе, когда я готовил эту проповедь, я так и понимал, но немного позже подумал, что не только люди, которые живут в этом мире без Христа, нуждаются во встрече со Христом. Порой и мы, христиане, нуждаемся в этой встрече. Порой где-то и мы, запутавшись, а может заблудившись, а может просто осуетившись, теряем то, что где-то мы имели, вот тот огонь, которым когда-то горели, и мы тоже нуждаемся в этой встрече, чтобы обрести то, что когда-то имели, но потеряли. Однажды апостол Петр и Иоанн были поставлены перед судилищем, и им запретили свидетельствовать о Христе. И они ответили такими словами, «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Интересно, почему они говорили? Потому что они не могли по-другому. Почему они по-другому не могли? Потому что то, что они видели и слышали, настолько их впечатлило и наполняло, что их сердца горели желанием поделиться этим с окружающимися. Они видели Христа, они видели чудеса, которые Он творил, они видели, как Он воскрес, они слышали Его учение, и этим было наполнено сердце, и молчать они просто не могли. Иногда, смотря на себя, я могу, к сожалению, сказать, что иногда я могу не говорить о том, что видел и слышал. А может быть, потому что мало вижу и слышу. Может быть, потому что не вижу того, что видели апостолы, что наполняло их этим желанием, или перестал и потерял способность видеть. Друзья, ведь порой иногда мы молчим не потому, что у нас нет возможности, а потому что мы просто забыли о том главном, драгоценном, что у нас есть, насколько оно драгоценное, насколько важно этим делиться нужно с окружающими. И нам в эти моменты тоже нужна встреча со Христом, чтобы прозреть. Братья и сестры, я хочу вернуться к этой истории и посмотреть на то, что помогло слепому Вартимею встретиться со Христом, обрести зрение и последовать за Иисусом, прославляя Бога. Давайте мы пойдем в хронологическом порядке, вот так вот и посмотрим с самого начала. Первое, на что я хочу обратить внимание, это то, что Вартимей, он, имея возможность, ею воспользовался. Друзья, представьте себе ситуацию. Пыльная палестинская дорога, Иерихон. Кстати, Иерихон – город, ну так для информации, город самый низкий над уровнем моря на нашей планете. порядка минус 200 с лишним метров ниже уровня моря, потому что находится недалеко от Мертвого моря, которое также является самой низкой точкой суши на нашей планете. Там довольно жарко. Там жарко даже тогда, когда в горах зима и иногда выпадает снег. Но в долине Иорданской там практически всегда тепло. И вот Вартимей сидит у дороги и вдруг слышит какой-то непонятный шум. Люди идут. В принципе, на тот момент паломники шли на поклонение в Иерусалим, приближались пасхальные праздники, это была последняя Пасха, которую праздновал Иисус. И вот Вартимей задает вопрос, а что такое, почему такое необычное движение? Ему отвечают, Иисус на заре идет. Вот как вы думаете, друзья, сколько было времени у Вартимея на то, чтобы оценить ситуацию, узнав, кто идет, принять решение и воспользоваться этой ситуацией во благо себе? Час, два, день, максимум 5 минут. Но сколько нужно человеку, идущему простым размеренным шагом, для того, чтобы пройти мимо? Может быть, даже меньше 5 минут. Минута, две, и Христос скроется. У Вартимея возможность. У Вартимея возможность, возможно, единственная в жизни. Да невозможно, а так и есть. Почему? Потому что Христос будет распят. И, конечно, Вартимей об этом еще не знает. И, может быть, у него мысль появится, что подожди, может быть, он еще когда-то пройдет, но он не хочет откладывать имеющуюся возможность получить зрение сегодня на неопределенное потом. Вартимей понимает, что нужно действовать, и, имея возможность, он кричит и получает помощь. Друзья, Бог живущему человеку тоже дает много возможностей. Бог дает здоровье, разум, Бог дает время. И та жизнь, которую человек здесь на земле проводит, это возможность встретиться с Иисусом. Возможность найти Библию, почитать ее. Возможность покаяться. Возможность, покаявшись, войти в церковь, принять крещение. А приняв крещение, возможность не просто сесть на лавочку, ну, чтобы сидеть, иногда приходя на собрание, а возможность трудиться для Бога, что-то делать в церкви, вот как-то Бога прославлять за подаренное спасение. И вопрос возникает, как люди пользуются этой возможностью? Кто-то употребляет ее, кто-то использует жизнь для того, чтобы Бога прославить, встретившись с Ним, а кто-то откладывает на потом, на завтра, на неопределенное завтра. И вот так вся жизнь – это потерянная возможность встречи со Христом. Друзья, я, когда думал над этой темой, я так понял, что вот для нас, членов церкви, наша жизнь – это возможность трудиться для Бога, это возможность время правильно употребить. Вот мне нравится пример, это евнух эфиоплянин, который ехал с храма, где поклонялся. Друзья, и он в колеснице, находясь долгий путь, не один день он проводил в колеснице, как он использовал время? Что он делал? Он читал Священное Писание. То есть у него была возможность по-разному это время использовать, он использовал его с пользой. Друзья, хотя мог заняться чем-то другим. Он читал Писание, даже не понимая. Ну, согласитесь, трудно читать книгу, которую ты не понимаешь. Наша самая любимая книга в Библии какая? Наверное, Левит, да? Вот. Друзья, этот человек, он не понимая, для него это было то же самое, что для нас Левит, он тем не менее читал, но у него была возможность. Я думаю, вот у нас есть время в жизни, как мы его употребляем, на что мы тратим, сколько времени у нас уходит на Писание, сколько времени у нас уходит на благовестие, сколько времени у нас уходит на то, чтобы кому-то о Боге рассказать, кого-то привести в церковь. А сколько времени у нас уходит на просмотр социальных сетей в нашем телефоне, на серфинг в интернете, на просмотр новостной ленты? Кстати, друзья, поставьте себе на телефон приложение, которое вам поможет контролировать, куда уходит ваше время. Это довольно полезное приложение. Я как-то увидел на своем планшете, к удивлению, что там по умолчанию стоит такое приложение. Ну, я перелистнул страницу вот в рабочий стол, смотрю, куда использовано ваше время. И вы знаете, мне стало страшно. Страшно, ну как, я не то чтобы страшно, но я Я посмотрел, на что использовал свое время, но я переживал, чего будет больше. Ну, как бы, слава Богу, вот, не так все было плохо, как я. Друзья, но ведь это реальность нашей жизни, когда наше время, которое дал нам Бог, где-то уходит просто в никуда, просто уходит и растворяется в просторах интернета, в просторах, ну, каких-то занятий, суеты. У нас есть возможность, но мы ей не пользуемся. Я так думаю, братья и сестры, что присутствие христиан среди неверующих – это возможность для неверующих встретиться со Христом. И наоборот, присутствие неверующих рядом с нами – это наша возможность засвидетельствовать о Христе кому-то. Благо, что Вартимей этой возможностью воспользовался. Он воззвал, и произошла встреча. Ну, конечно, не всегда бывает так, друзья. Бывает так, что нам иногда кажется, что цели, поставленные перед нами, они нереальны, недостижимы. Где-то кто-то говорит: мне трудно свидетельствовать, ну я не могу. Ну я понимаю, что мы люди разные, и по характеру мы разные, у нас разные коммуникационные способности. Кто-то без проблем может завести разговор с одним, вторым, третьим, пройтись по всему поезду и со всеми познакомиться за час. А кто-то будет ехать 3-4 суток, и ему трудно будет. Мы разные, но... Вот порой как раз нам кажется, что невозможно. Я такой пример слышал. Однажды один преподаватель в институте показывал студентам уравнение математическое, которое решить невозможно. Ну, загадка, не имеющая задачи, не имеющая решений. И вот он сделал вступление, записал уравнение, и тут стук в дверь. Заходит опоздавший студент, просит прощения: извините, я опоздал, все так вот виноват. Ну и у преподавателя появилась мысль немного, ну так, поиздеваться над опоздавшим студентом. Он говорит: без проблем, я тебя прощаю, но только задачу реши. Ну все студенты понимают, задача невозможна, решить ее нельзя, ну не существует решения, преподаватель это тоже знает, ну а студент... Ну что, ну пример, может быть, кого-то хотели вызвать. Он подходит к доске, все смотрят, смеются, ну, сосредоточен на примере. Он смотрит, берет мелок, что-то там раз написал, потом раз стер. Стоял, уже все смеются просто. А он не обращает внимания. Он весь в примере, он понимает, что ему надо заработать прощение сейчас. И вот он один штрих, второй, цифра, раз, и решил. Преподаватель... Ну, вообще студенты сначала подумали, что преподаватель над ними посмеялся. Но когда они увидели его лицо, отвисшую челюсть и вываливающиеся глаза, они поняли, что действительно он считал уравнение нерешаемым. Но почему студент его решил? Потому что он не знал, что оно нерешаемо. Друзья, иногда вот в таких обстоятельствах нас останавливает мысль: это невозможно, я не могу. Вот я не могу засвидетельствовать, и мы себя приговариваем, я не могу проповедь сказать, я не могу вообще, я не способен. Вот знаете, какой-то комплекс, конечно, где-то у нас есть какие-то ограничения, но в целом вот какой-то комплекс нас останавливает, делает то, что мы действительно можем делать. И возможности, которые нам Бог дает, они оказываются неиспользуемы. И примеры, которые, оказывается, имеют решение, нами нерешаемы. Пусть Господь сохранит нас от этого, и пусть пример слепого нас вдохновит. У него было несколько минут. Это несколько минут в его жизни, которые все решили и перевернули саму жизнь, потому что он воспользовался возможностью. Второй момент, на который я хочу здесь обратить внимание в этой истории, это то, что Вартимей имел правильное познание о Христе. Почему я так говорю? Потому что существует определенная разница между тем, что ему сказали, и тем, как он к Иисусу обратился. Согласитесь. Когда он задает вопрос: что это? Как ему отвечают? Иисус на заре идет. Когда он обращается к Иисусу, как он его называет? Сын Давидов, помилуй меня. Друзья, Иисус Назарей – эта фраза, ну, можно ее упростить или немного своими словами сказать: Иисус из Назарета. Вот люди, которые в тот момент находились рядом со слепым, они, ну, дали, в принципе, правдивую информацию. Кто идет? Да, Христос, вернее, Христос – это мессианский титул. Они просто сказали: «Идет Иисус, житель Назарета». Но у слепого были познания, которые дали ему возможность в этот момент правильно сориентироваться. Он знал, что в Назарете жил Иисус, который не просто учитель, это Мессия, сын Давидов. Сын Давидов – это мессианский титул. И благодаря тому, что он правильно понимал и знал, вот это понимание помогло ему в нужный момент правильно сориентироваться. Вообще, друзья, когда мы говорим о Боге, то наше знание Бога и наше понимание Бога во многом влияет на наши слова и поступки. Порой почему человек может свободно грешить, и у него нет страха Божьего, он до конца не понимает, кто такой Бог, насколько Бог велик и свят. Бывает другая крайность, бывает человек согрешил, ему тяжело прийти к Богу, он боится и говорит: «Бог меня не примет, Бог меня не простит, я такой страшный грешник, Бог не сможет меня простить». И у людей представление, что Бог – это вот только судья, тиран, который вот так смотрит на людей и ждет, кого наказать. Это тоже неправильное знание о Боге. И вот Вартимей понимал, что Иисус, он не просто житель Назарета, он Мессия, который пришел в Израиль для того, чтобы спасти Израиль. Это тот, кто не просто может спасти, это тот, кто хочет спасти. Вы понимаете разницу, друзья, между может и хочет? Вот наш Бог – это Бог всемогущий, и Он не просто может нам помогать, Он хочет нам помогать. Наш Бог, Он не просто может нас прощать, Он хочет нас прощать. О Нем сказано, что это Бог, любящий миловать. Друзья, и как важно, когда мы это понимаем – потому что порой именно неправильное понимание где-то лишает нас этих возможностей. Но еще я хочу обратить внимание на эту мысль, что когда мы людям, не знающим о Боге, говорим о Христе, очень важно им дать правильную информацию, правильное знание, которое бы этим людям могло показать на Христа, чтобы они захотели прийти ко Христу. Не просто сказать: приходи в церковь, там Иисусу помолишься, вот там Библия читается. Нет, сказать о том, что они во Христе нуждаются и почему они в Нем нуждаются, чтобы они правильно понимали и знали. Порой люди просто смотрят на христианство как на некую культуру, на Христа как некую историческую личность, просто смотрят, считаются с тем, что когда-то Он был, и на этом их знания ограничены. И на нас ответственность, чтобы дать им нужное знание. Порой человек, имея возможность обратиться к Богу, этой возможностью не пользуется, он просто не знает, что Бог может помочь. Я один пример слышал за нищего, который там где-то на востоке сидел, не знаю, возможно, это притча, скорее всего. И вот он сидит, просит, проходит человек богатый, шейх оказался. Шейх посмотрел на этого нищего, и ему стало жалко. И он говорит: слушай, проси у меня, что хочешь. Нищий посмотрел так вопросительно, а шейх говорит: я шейх, понимаешь, я могу тебе дать все, что хочешь. Вот проси сейчас, и у тебя есть возможность получить то, что тебе нужно. Он смотрел на этого шейха, говорит: ты что, правда можешь дать мне все? Да, я шейх, я могу тебе дать все, что тебе нужно. Тут опять смотрел так пристально и с таким подозрением говорит: слушай, а ты действительно можешь дать вот все, что я хочу? Шейха это уже возмутило, он говорит: слушай, я шейх, ты понимаешь, что такое шейх? Ты откуда ты вообще здесь появился? Я тебе могу дать все, что тебе надо. Вот, проси сейчас. Тот смотрел, говорит: слушай, правда, точно все? Точно все. Дай мне $10. На, $10 и сиди, проси дальше. Друзья, вот человек имел возможность попросить все, ведь у шейха не только $10, там можно смело писать нули дальше. Но была возможность. И вот порою где-то и мы так перед Богом, Господи, и люди, которые вдалеке от Христа, не идут ко Христу, потому что нет того знания, не понимают, что Христос – это тот, кто богат милостью, это тот, кто хочет помочь, тот, кто любит. Друзья, и как хорошо, когда мы об этом людям напоминаем. Еще одна важная мысль здесь. Конечно, уже не так уютно о ней говорить, но о ней поговорить нужно. Слепой, когда сидел у дороги и хотел воспользоваться возможностью встретиться со Христом, он имел определенные препятствия. Скажите, в чем это препятствие выражалось? Друзья, что это было за препятствие? Или не было препятствий? А? Это были люди, вот как ни странно. Причем это были те люди, которые вместе с Иисусом шли на поклонение в храм. И, возможно, это были люди, которые именно шли с Иисусом, не просто параллельно. Конечно, это звучит странно, но, к сожалению, такое бывает. Как-то слышал такую фразу, у одного пастора спросили, вот скажите, в вашем служении вы сталкивались с разными проблемами, но вот если бы вам сказали одну проблему убрать, и служение бы наладилось, все стало на свои места. Вот какую бы проблему вы попросили? Вот что нужно было бы убрать? Он думал, думал, говорит, людей убрать из церкви и посадить ангелов, и все станет на свои места. Ну, одна из проблем – это мы сами, друзья. Вот где-то не всегда мы такие, какие должны быть. Не всегда, ну, согласитесь, мы хорошие, не всегда мы покладистые. Вот, не всегда мы послушные, когда-то что-то нам кто-то говорит, и справиться мы сразу вот так ощетиниваемся, а почему, а где написано, а почему это ко мне, а вот того вы не обращаете внимания, и сразу вот как бы мы становимся почему-то проблемой, сами того не замечая. Друзья, ну где-то мы являемся проблемой не только для пастыря, к сожалению, друзья, но и для тех людей, которые, нуждаясь во Христе, видят в нас тех, которые не помогают им идти ко Христу, а где-то и мешают. Как это не прискорбно звучит. Друзья, наша жизнь, она либо мешает, либо помогает людям приблизиться к Иисусу. Один пример слышал. Муж ходил, вернее, не ходил на собрание у одной сестры. Ну, много-много лет, лет 15-20, вот она горевала, вот муж не ходит, она его увещевала и просила, и что она только не делала, и без пищи его оставляла, и применяла вот различные там силовые методы, вот, и ругала его, и как только не называла, ну не идет он на собрание, вот, ну не хочет он. Вот. И вот оно свое горе, она решила открыть одному брату приезжему, там служителя не было своего. И она говорит, ну что мне с ним делать? Тот ее выслушал и пояснил, что ей делать. Она, конечно, сопротивлялась сначала. Ну, конечно, жизнь в семье сразу изменилась. Прошел месяц, муж приходит в церковь и кается. И когда его спрашивают, слушай, а ну, почему ты покаялся? Вот у тебя жена, ну, как бы, ты 15 лет мог прийти и не приходил, а сегодня ты пришел и покаялся. Он говорит, слушайте, моя Галка месяц как уверовала. А что, я хуже ее, что ли? Друзья, и получается, что действительно, вот оказывается, жизнь этой Галки в течение 15 лет была не помощью, а такой медвежьей услугой, которая мешала человеку прийти ко Христу. Вот, к сожалению, такое может быть где-то. Один брат тоже рассказывал такую историю. Стою в аэропорту, жду самолет, смотрю, стоит человек, по телефону разговаривает, курит, ругается. К нему сотрудник аэропорта подходит, говорит, слушайте, здесь нельзя ни ругаться, ни курить. Штраф, он сколько штраф? Там столько-то он достал ему, на. И опять продолжает свое делать. А я думаю, какой негодный человек. Вот я верующий, я стою, думаю, какой негодный человек. И вот объявление, там все, ну как бы надо идти дальше. Тут люди, и я иду со своей сумочкой, и слышу, сзади бабушка и таким голосом кого-то благословляет. «Ой, сыночек, да чтоб тебя Бог благословил! Какой ты хороший, какой ты молодец!» Я поворачиваюсь, смотрю, вот этот грубиян тащит сумки бабушки, там куда-то где-то, ну, уже оформлять багаж, я не помню эти детали, и вот он тащит их, а на чтоб таких в нашей стране было больше, как ты. Вот, а я думаю, я что-то слышал, как он ругался, думаю, что будет, если таких будет больше, ну, как он, а потом думаю, стоп, а почему она не говорит мне, чтобы вот таких, как ты, верующих было больше в нашей стране. А я иду налегке с сумочкой, я прошел мимо этой бабушки с этими сумками и совсем не обратил на нее внимания. Вот этот грубиян, он взял и понес, и помог, и думаю, этот человек говорит, вот что бы было, если бы я был на его месте, тут меня бы она благословила, пожелала, чтобы таких, как я, было больше, может быть, действительно, в конце концов, таких, как я, бы стало больше, а может быть, потому таких, как я, и не больше, потому что я вот так поступаю. Друзья, рядом с Вартимеем шли люди, которые мешали прийти ко Христу. Кстати, у них одна особенность была, почему они это делали. Вот, ну, не знаю, так ли это или нет, но параллель проходит довольно интересная. Где по отношению ко Христу идут эти люди? Они идут впереди. Это для последователя правильное положение или нет? Ну, последователь, он должен идти как? По следам. Ну, если учитель, он должен идти впереди, а я за учителем. А если я ученик, вдруг по каким-то причинам считаю, что я могу идти впереди, и вот человек, который подумал так и решил, что он может идти впереди, почему-то стал проблемой для того, кто нуждался во Христе. И вместо того, чтобы помочь, он стал препятствием. Я думаю, что порой именно наше положение по отношению к Иисусу Христу в нашей жизни, оно определяет, стану ли я благословением для окружающих или препятствием. Если я думаю, что я могу своей жизнью распорядиться самостоятельно, Господь, ты где-то рядом иди, но я вперед пойду, сам решая свои вопросы, вот тогда моя жизнь становится препятствием. И наоборот, когда я следую за Христом, Он впереди, как пастырь, а я иду за Ним. Вот как раз тогда я смогу стать благословением. Ну, друзья, еще несколько моментов, и мы закончим, я коротко отмечу. Вот те моменты, которые, они не отмечены в этом Евангелии, отмечены в Евангелии от Марка. Интересно, что когда Христос позвал слепого, Марк отмечает такую особенность. Прежде чем пойти к Иисусу, он сделал одно действие. Написано, он сбросил верхнюю одежду. Вот согласитесь, интересный штрих такой. Марк подмечает, слепой сбросил верхнюю одежду. Не думаю, что только в пыли проблема. Я хочу сначала обратить внимание на то, что одежда, возможно, для слепого была единственной ценностью, которой он обладал. Вообще одежда для нас – это не такая ценность, как для людей той эпохи, жителей Востока. Порой человек, имея одежду, он всю жизнь ее носил, латал, опять носил, опять латал. Почему им было хорошо понятно притча о заплате, да, из новой на старой ткани? Потому что ну, они латали свои одежды, не имея возможности что-то купить новое. И вот слепой сбрасывает верхнюю одежду. Вообще, верхняя одежда довольно-таки просторная и мешала быстрому движению. Человек, который хотел быстро двигаться в верхней одежде, просторной одежде, ему это было очень трудно. И вот в тот момент слепой, понимая, что сейчас единственная возможность прийти к Иисусу Христу больше не будет, он убирает всякое препятствие, которое задержит его на пути ко Христу. То есть он убирает даже то, что для него было единственной ценностью. Почему? Потому что каждая секунда для него была драгоценна. Он понимал, вот сейчас несколько мгновений, и я могу получить зрение. Сейчас мир загорится для меня совершенно в других красках. Я увижу то, что никогда не видел. Он взвесил либо одежда, либо новая жизнь. Краски этого мира, способность видеть. И, конечно, он понял, что эта одежда, она ничто по сравнению с тем, что дает Христос. Когда мы читаем, о тех людях, которые оставили яркий след в Писании, даже Новый Завет, это Петр, это Матфей, это апостол Павел, это те люди, которые многое оставили, чтобы пойти за Христом. Петр, что он оставил? Он оставил лодку. Кстати, Петр не был бедным рыбаком. По всей видимости, он был состоятельным человеком, ну, судя по некоторым моментам. Матфей, он был мытарем, то есть человеком, который имел очень хорошую работу. Живя в пограничном городе, собирал налоги на таможне. Это было прибыльное место, которое он оставил, чтобы пойти со Христом. Апостол Павел, он пошел за Христом, оставив ну, то положение, которое занимал в обществе. Он оставил то, что мешало. Как хорошо, когда мы в нашей жизни тоже имеем этот приоритет ценностей и можем так поступать. Еще короткий штрих. Марк пишет, что слепой не просто так пошел, а как пошел? По дороге. Если раньше он не видел, и для него не было разницы, дорога или нет, хотя он нуждался в этом, потому что особенно горная местность, если где-то в горах ты повернешь не туда, ты можешь просто разбиться, то теперь, получив зрение, он знал, как идти. Друзья, он знал то направление, куда идти, он видел пути, потому что получил зрение. И еще очень важный момент, об этом пишет Лука, идя за Иисусом, он пошел, славя Бога. Друзья, человек, который встретился со Христом, это та мысль, которую я в самом начале сказал. Он не может молчать. Он обязательно будет Бога славить и свидетельствовать о том чуде, которое Бог совершил в его жизни. Друзья, пусть Господь нас в этом благословит. Имея возможность приближаться ко Христу, пользоваться ею, имея возможность свидетельствовать о Христе, приводить других людей, чтобы слава Богу умножалась, чтобы самим не быть препятствием следовать за Христом и служить Ему. Пусть Богу будет вечная слава. Аминь.